Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области миропонимания христианского, в области того осознания, достигать которого, стремиться к которому нам, как христианам, необходимо, чтобы иметь действительно опытное такое постижение, как исполнять евангельские заповеди в современном мире, в тех ситуациях, обстоятельствах, которые на нашу долю выпадают, именно в том мире, который нас окружает и который, с одной стороны, согласно святоотеческого христианского миропонимания, лежит во зле по причине грехопадения еще наших прародителей Адама и Евы, а с другой стороны, несет в себе печать богосозданности, а кроме того, именно в наши падшие условия бытия в свое время приходит сам Бог во образе человека во Христе и дарует нам возможность настоящего спасения, настоящего богопостижения, богопознания. И именно это и является, как для всякого христианина, нашей важнейшей насущной задачей. Размышляя об этом, говоря об этом, мы, безусловно, стараемся опираться на понимание истории человеческого рода как священной истории, имея в виду и священное писание Ветхого и Нового Заветов, а также святоотеческое богословие, и, имея это краеугольным камнем, фундаментом, мы и можем стараться действительно постигать, что происходит с нами и современным человеком в окружающих нас реалиях, и почему они таковые, поскольку все, что мы имеем и в современности, это предуготовано предыдущим историческим процессом, в котором, безусловно, действует не только человек, а действует и неизреченный промысел Божий. Последние несколько сюжетов мы посвятили имени пророка Моисея, Моисею как одному из важнейших пророков Ветхого Завета, Моисею, с именем которого связан и исход древних израильтян из Египта, ветхозаветная Пасха, переход от египетского плена в землю обетованную, который этот переход, в свою очередь, прообразует Пасху уже новозаветную. Переход от порабощенности грехами, страстями и смертью, которая давлела над человеческим родом с момента грехопадения Адама и Евы, переход в жизнь новую, истинное откровение любви Божией, как Бога воплощения, как креста Христова Голгофы и воскресения, и возможности совоскресения со Христом и обретения этого совоскресения, победы над грехом и смертью в Церкви Христовой как богочеловеческом организме. И многие важнейшие события ветхозаветной истории, они своим главным смыслом, главной целью имеют именно тайну спасения, спасение человеческого рода во Христе. Они возможность осуществления этого предуготавливают. И ветхозаветные пророцы, и все пророки, и один из самых выдающихся в этом смысле пророков Моисей, они этому служат. Они действительно свою жизнь посвящают Богу, откровению Божьему и грядущему спасению всякого человека, всего человечества во Христе. И одновременно они служат и истории своего времени. Они служат также формированию и спасению своего народа, потому что именно и в этой части это такая, можно сказать, созидательная деятельность таких пророков, как Моисей, она и для их времени, повторюсь, и для их народа, для формирования, ну, при пророке Моисее фактически боевой родоплеменной такой союз Израиля, он формируется уже в целый народ таким вот непростым, драматическим образом, исходом из Египта, скитанием в пустыне, дальнейшим уже фактически после самого Моисея завоеванием земли обетованной. И откровение Божие, оно служит и этим целям, и откровение Божие, оно служит тому, чтобы грядущее спасение во Христе действительно осуществилось бы. В этом смысле откровение пророку Моисею, начиная вот с явления первого на горе Хариф в образе огненного куста, купины неопалимые, куста, который горит и не сгорает, это первое из череды нескольких важнейших откровений, исходящих от Бога к Моисею и через Моисея к человеку, к человечеству как таковым. И продолжим разговор об этом. Остановимся в том числе именно на содержательной стороне этих откровений, первого откровения, о котором я упомянул. И остановимся еще и на том, что в этом откровении Господь являет пророку Моисею еще и свое имя. И речь идет именно о сокровенном имени Божием, которое не то чтобы было до сего момента вовсе сокрыто от пророков, от человека ветхозаветного, но прямой такой разговор о имени Божьем, прямое свидетельство от Бога, оно вот в этом явлении на горе Хариф в образе горящего куста сопровождается этим образом это откровение. Оно, по всей видимости, вот так прямо, непосредственно явлено именно Моисею. Почему это происходит именно в этот момент? Почему именно пророку Моисею? Как вы думаете, Георгий?
Ну да, мы говорили, что Бог явился Моисею в виде огненного куста, и Кирилл Александрийский, святитель, он трактует это, так сказать, как символ Христа, который соединяет в себе огонь и вот эту плоть. То есть он приводит цитаты из Библии, что Бог есть огонь поедающий, одновременно, что жизнь человеческая как трава, сегодня цветет, и завтра ее нет. И что божественная природа, она как бы просто сжигает тварную природу, и только во Христе эти две природы могли сосуществовать, так сказать, иметь единую волю, и тем самым это как бы тоже такое пророчество о воплощении Христа. Отец Олег Стеняев, комментируя вот книгу «Исход», он говорит, что да, вот здесь впервые, поскольку Бог посылает Моисея вывести народ египетский, и Моисей ему говорит, Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог Отец ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как имя ему, что мне сказать им? И Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий, Яхве в правильной транскрипции, да, Яхве послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог, Отец ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. И он обращает внимание, что до этого в книге Бытия Бог называл себя несущим, вот не этим, не Яхвой, который состоит из этих четырех букв, которые в магии означают закон тетраграмматона.
Это стоит обратить внимание тоже наших слушателей, что четыре это буквы, это прежде всего согласные буквы. И поскольку Слово Божие было непроизносимо в такой вот, ну, что ли, обыденности, в суе тем более, оно было таинственно и таинственно, можно сказать, зашифровывалось, то до сих пор существуют разные толкования, изъяснения, как на самом деле звучало именно вот это сочетание букв. И Яхве – это наиболее распространенное толкование возможного звучания имени Божьего. Другой широко распространившийся вариант этого звучания – это Иегова, ну, вплоть до наших дней, вплоть до пресловутых свидетелей Иеговы, западной секты небезызвестной. Но, скорее всего, Иегова – это такой искаженный, ошибочный вариант произнесения имени Божьего. Именно Яхве фактически является наиболее, видимо, точным вариантом этого произношения, древнейшего еще.
Да, и отец Олег Стеняев обращает внимание, что вот слово «бог» в русском языке, оно как бы берет свое смысловое начало от греческого «пантократор», от «вседержитель», и «бог» представлялся и Аврааму, и Исааку, и Иакову именно тоже как «вседержитель». И в этом как бы выражающее его всемогущество его воли, всемогущество его закона. И как бы вот смысл такой, что он вот судья, всемогущий судья, праведный судья. Это вот и в русском языке, и в греческом такой оттенок. И первоначально Господь так представлялся Аврааму, и Исааку и Иакову. А здесь сущий, здесь как бы акцент смещается в сторону милосердия, то есть он сущий, и как бы, если там, опять же, он объясняет, что вот само слово – это сущий на еврейском языке, тут как бы три времени от слова «жизнь», то есть тот, кто жил, живет и будет жить, тот, кто существовал, существует и будет существовать.
Был, есть и будет, да.
Был, есть и будет, и одновременно акцент как бы смещается на милосердие. Мы тоже об этом часто говорили, что воля Бога выражается в двух аспектах. Это законы природы, первопринципы, все, которые иерархически организованы, и все восходят к закону справедливости. Вот это всемогущество, оно же определяется вот этой справедливостью. Здесь вводится акцент на милосердии, потому что Бог говорит о том, что Он услышал молитвы, не молитвы даже, а вопль народа израильского, и он готовится вывести его первоначально, так сказать, из рабства магической цивилизации, из рабства ложного знания, ложного представления о мире, а потом спасти его вообще от власти сатаны, от демонов и от власти греха. Тем более, что святые отцы, большинство ассоциируют вот в этом тексте фараона с дьяволом, а египтян как бы с бесами. Да, тут такая прямая есть аналогия.
Вот интересно, что у отца Олега, кажется, в его книге, в его толковании и проповедях на книгу «Исход» есть такое, мне показалось, весьма любопытное наблюдение, что в первые же революционные годы в России, поскольку среди творцов революции было достаточно много, ну, как известно, евреев, они, в общем-то, хорошо знать должны были свои корни, истоки, в том числе языковые. И вот этот знаменитый лозунг, посвященный Ленину, «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», да, он был спародирован непосредственно с имени Божьего, древнейшего, еще имевшего место быть, в еврейском языке. Мне кажется, это вообще такое важное наблюдение, замечание, в том числе, что касается нашей сравнительно недавней истории, ее культуры, ее идеологии, ну, вот применительно к советской культуре, большевистским лозунгам. И я припомнил, что в свое время, в детстве, когда мне было буквально несколько лет, мы иногда ходили там, ну, с родителями, там, с мамой в столовую, находящуюся неподалеку от дома, где мы жили. Это было в городе Свердловске на Урале. В полуподвальном зале таком небольшом была некая столовая, обычный такой общепит. Ну и вот и там висело какое-то небольшое изображение Ленина, вот именно с этими самыми словами: «Ленин жил, Ленин жив, и Ленин будет жить». И, надо сказать, меня эта как-то фраза очень сильно впечатляла и пугала. Именно в те ранние детские годы она какое-то производила такое, наверное, магическое вот, впечатление, ощущение. И, видимо, такие цели в такого рода словоупотреблении изначально и ставились, наверное, имели место быть. То есть это явно такое словоупотребление, такие советские лозунги были не случайны.
Но это в чистом виде магия. И да, тут мы вспоминаем первый псалом Давида, где он говорит и о губителях, что блажен, кто на седалище губителей, не губителей, извиняюсь, где он говорит о глумителях, блажен тот, кто на седалище глумителей не седет.
Тут есть разные же тоже вариации, переводы, толкования, что и губители, глумители – это, в общем, в данном контексте вполне синонимически подходящие слова.
Ведь и там тоже пророк Давид в первую очередь имеет вот этих служителей тайны беззакония, вот эту магию, вот эту будущую там кабалу, ну, в любом случае, магию. И поскольку всю эту революцию, и не только эту, и все революции в Западной Европе, собственно, осуществляли вот эти служители тайны беззакония, вот эти каббалисты, ростовщики, то они прекрасно понимали, что делали. Тут, с одной стороны, как бы они глумились над Богом и показывали: вот наша власть, вот мы свергли удерживающего, разрушили Российскую империю, православную, православного царя казнили, и вот как бы Богу показывают, что вот мы сейчас для России делаем нового Бога. Мало того, ведь они же используют эту мумию в своих, совершенно очевидно, в своих магических ритуалах до сих пор, когда удерживают Россию в своей власти с этими пентаграммами вместе на Кремле. И в этом смысле, в магическом смысле он жив. Он используется в магических каббалистических ритуалах до сих пор.
Не говоря о том, что Щусев фактически, когда проектировал мавзолей, спроектировал, он был построен, за основу явно был взят зиккурат вавилонский по форме.
Да, это тоже, может, или он сам был каким-нибудь масоном, или ему просто подсказали, что так надо сделать. То есть это все непростые совпадения, разумеется. И дальше Бог говорит, открывая свое имя, уже вот в этом аспекте милосердия, И мы говорили, мы на этом сейчас прервались, что воля Бога проявляется в двух аспектах. Вот как закон, как вседержитель, как закон неотвратимый, неумолимый, никто не может его отменить. В этом всемогущество божественное. И промысел Божий, как раз который есть жертва, и в котором проявляется его милосердие. И мы много раз говорили, что только тот закон, который уравновешивается милосердием, он является подлинно справедливым, и только за счет того, что вот таким образом воля Бога Вседержителя проявляется, как с одной стороны, строгостью исполнения закона, который уравновешивается его милосердием, и там, где тварь, падший человек не может исполнить, нарушает закон, там своим милосердием Господь своей жертвой все-таки спасает и продлевает существование, и потом вообще спасает и оправдывает человека, и потом присоединяет творение к своей божественной природе через обожение по благодати. И вот здесь уже это как бы открывается в этом имени. И дальше Господь говорит Моисею, что «пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хаттеев, Амореев, Ферзеев, Евеев и Евисиеев». В землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего. И пойдешь ты, старейшина Израиля, к фараону, цару египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после этого он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете не с пустыми руками, каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежды вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян». И тут опять отец Олег Стеняев приводит такую интересную тоже легенду, что во время Первого Рима, когда там правосудие было на высоте, египтяне подали иск против евреев, ссылаясь как раз на эту Библию, и сказали, ну пусть евреи нам вернут, они нас обобрали и обманули, и не вернули, и унесли все. И евреи сказали, ну хорошо, мы все вернем, но тогда вы заплатите нам за нашу работу в течение там сотен лет рабскую, потому что мы же пришли как свободные люди, и вы приняли нас как свободных людей, а потом вероломно обратили в рабство и заставили работать на себя, тогда оплатите. И после этого как бы суд закончился. То есть и также и святые отцы это все трактуют, что это была плата за это рабство, с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что потом из этих золотых вещей евреи отольют себе тельца золотого. И в этом смысле тоже действует как бы божественный промысел, который опять позволяет евреям сделать выбор между добром и злом, между Богом и истуканами, этими языческими идолами, вот этим Богом, ну, главным, который сейчас победил весь мир, вот этим мамонной, сребролюбием. То есть тем самым они прошли это испытание в самом начале своего пути, отлив этого тельца, и после этого завет, договор с Богом превратился в закон окончательно. И дальше Моисей говорит Богу, а если они не поверят мне, не послушают голоса моего и скажут, не являлся тебе Господь, что сказать им? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простёр руку свою, взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что тебе являлся Господь, Бог Отец их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Но с одной стороны, здесь очевидное чудо, хотя мы знаем, что потом, когда фараону Моисей явит это знамение, то жрецы египетские его повторят. И святитель Кирилл Иерусалимский опять трактует это как символ христианства. То есть жезл – это символ власти, которым пасут там овец, пасут людей. И тоже в псалме во втором уже говорится, что будет царь, Господь, избранник, мессия пасти народы жезлом железным. И вот этот жезл – символ власти, когда он в руке Моисея, он бросает его на землю, он превращается в змея. Но змей, как говорит отец Алекс Стеняев, во-первых, символизирует мудрость. Помимо, так сказать, лукавства и хитрости, и опасности, он символизирует мудрость, где как бы можно трактовать так, что пасти народы надо с мудростью, а, так сказать, не безумно. Во-вторых, вот этот змей, он был на тиаре как раз фараона, когда маленький Моисей сбил эту тиару, эту корону, и этот символ змея тоже покатился по земле. А святитель Кирилл Иерусалимский трактует это так, что это тоже символизирует воплощение Христа в человеческую природу. Потому что Христос, который, так сказать, на небе, в своей божественной природе, он тут олицетворяет жезл, а вот этот змей, он уже такой лукавый, как бы падшая человеческая природа, и он воплощается в нее. И он пугает иудеев настолько, что они его распинают. Но он говорит, но верою во Христа можно взять эту падшую природу, вот эту вот страшную и даже лукавую за хвост, и она снова через воскресение превращается вот в этот символ власти и уже в природу, в новую человеческую природу Царствия Небесного. Так трактует это святитель Кирилл Иерусалимский, это знамение. «И еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе за пазуху». И он положил руку к себе в пазуху, вынул ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказы, как снег. «Еще сказал ему Господь, положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Но опять, для евреев, там, не посвященных какие-то тайны Библии, вообще христианства и богословия, ну, ясно, что тут показана сила Моисея исцелить даже от проказы человека, но самого себя, значит, и остальных. А с точки зрения, опять же, святителя Кирилла Александрийского, то вот это тоже символизирует то же самое – воплощение Христа в человеческую природу, которая может считаться по сравнению с подлинной природой Царствия Небесного прокаженной, и потом воскресение в новой уже исцеленной природе. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого». Если же не поверят этим всем знамениям, не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Но тут опять святые вспоминают о том, что в этой воде, в воде Нила, было утоплено множество младенцев израильских. Об этом и евреи прекрасно знали, понимали, и когда Моисей выливает эту воду на землю, она становится кровью, они вспоминают о том. То есть они понимают символизм вот этого знамения. Одновременно вода все время в Библии ассоциируется с источником знания, с источником жизни, потому что жизнь всегда зарождается, и без воды она невозможна. И вот, когда она выливается на землю, она превращается в кровь, что тоже символизирует, опять же, о воплощении Христа на земле и его крестной жертве, пролитие его крови, через которую происходит потом искупление, спасение, оправдание падшего человечества. Вот три таких знамения Господь предлагает Моисею показать для еврейского народа, чтобы они поверили. Тогда Моисей говорит Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был, и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Но тут мы вспоминаем вот эту историю, это предание вот это, что Моисей положил во время испытания, маленький Моисей, которому было года три, положил себе горящий уголь, этому способствовал ангел Божий, положил себе в рот. Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Что делает немым или глухим или зрячим? Кто делает немым или глухим или зрячим? Или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кому можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя брата, у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, и ты будешь творить знамения». И тут очень интересно трактует это, толкует святитель Кирилл Иерусалимский. Он говорит, что Моисей, он ассоциируется с законом. Он дал народу еврейскому закон, как раз вот Ветхий Завет, по сути дела, он ему дал. Но Аарон в этом смысле ассоциируется с христианством, потому что сам по себе закон, как написано, и там он ссылается на тексты Библии и на тексты Нового Завета, на тексты апостола Павла, что он до сих пор, тот, кто не верит во Христа, то на текстах Ветхого Завета лежит как бы покрывало сердечное и не дает понять смысла, сокровенного смысла всех этих текстов, сущность вот этих законов, остается только формальное понимание. А вот Аарон, он символизирует уже как бы христианского толкователя или просто само христианство, которое снимает это покрывало сердца человека через веру, и тогда он толкует. То есть сам закон как бы нем, как был нем Моисей, ну, не совсем нем, он как бы говорит, но невнятно, так сказать. А уже вот христианское понимание раскрывает сущность всех заповедей, всех вот этих текстов, как их трактует сам Кирилл Александрийский, все святые отцы, где они все время видят единство смыслов, единство текстов, где вот вся эта борьба тех, кто воплощает тайну беззакония, борьба магии с богословием и с тайной домостроительства Божьего спасения падшего человека. То есть борьба дьявола с Богом и борьба воли, противления дьявола, воли Божией, которая и в законе выражена, и в промысле его, как в милости его. Да? И он даже замечает, что ведь и Христос находился во власти закона, когда он воплотился на земле, то есть он исполнял закон Моисеев, точно так же, как бы, как и для Аарона Моисей является Богом, то есть тут тоже есть такая прямая аналогия. То есть в этом смысле то, что говорит закон, то есть Моисей, Аарон уже толковал, объяснял смыслы того, что говорит Моисей, как в последующем христианские святые отцы и толкователи объясняли текст, собственно, даже текст вот этой книги «Исход» и вообще всего Ветхого Завета. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». И в Септуагинте там дальше написано: «Спустя много времени умер царь египетский, И сказал после этого Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И это как бы почти дословно то же самое сказал ангел Иосифу, который находился тоже в Египте, и сказал: «Возвращайся в Израиль, потому что умерли все, искавшие души младенца». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И здесь отец Олег Стеняев, он, ссылаясь на святых отцов, говорит, здесь Моисей совершил ошибку, потому что Господь не говорил ему взять с собой семью свою, потому что это рискованно и опасно, но Моисей берет. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, и я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Но тут, например, как-то однажды я смотрел случайно передачу там на Спасе, такая странная передача, где верующий как бы дискутирует с неверующим. А поскольку человек есть то, во что он верит, то это совершенно два разных человека. Их состав внутренний, духовный, ментальный, интеллектуальный, чувственный, совершенно разный. Поэтому, когда этот диалог происходит, это как бы диалог людей, которые вообще не понимают языка друг друга, смыслов друг друга. И в частности, там участвовал Познер, Владимир Познер, наш знаменитый журналист. И вот он говорил, что для него вот это является главной причиной его неверия. Не только в христианство, а даже и в иудаизм. Потому что как же так? И вы говорите, Бог добрый, а он говорит, я ожесточу сердце фараона, а после этого накажу его, буду казнить весь его народ и даже вплоть до всех первенцев. Да? То есть что это за дикость такая? Ну и священник, который с ним там дискутировал, он пытался объяснить, что это сложное такое сочетание воли твари с волей Творцом, предопределение со свободой воли. На самом деле есть и более, ну, это действительно можно так трактовать.
Вообще стоит заметить, что текст Священного Писания, тот или иной, ни одного Познера порой приводит к смущению и там притыканию и таким выводам порой вплоть до оправдания собственного неверия. Можно еще такой пример привести. Был такой знаменитый на Западе философ Бертран Рассел, вот, это, на рубеже там 19-20-х столетий он жил. И вот он однажды читал Евангелие и наткнулся, когда читал или перечитывал эпизод с проклятием бесплодной смоковницы, он приткнулся о том, что фразу, что не было времени собирания смоков. И он сделал вывод, что, ну, это, в общем, какая-то несуразица. Чего Христос ищет смоквы на смоковнице, когда вообще не время собирания это смоков, и, ну, как-то нелогично, странно. Господь поступает, Христос себя ведет, и вот из этого такого, можно сказать, логического умственного притыкания он вообще, в конце концов, утратил веру, но, вероятно, она у него не шибко-то была сильна. И потом, в общем, в основном декларировал себя как человека неверующего. И тут даже проблема не в том, что надо искать толкования соответствующие, а есть и такие толкования, что, да, не было время собирания смоков, но та же смоковница была богато украшена листвой, листьями, а такой тип смоковниц, такой, ну, сорт, что ли, вид, он, если, ну, как правило, украшен богато листьями, значит, он должен плодоносить. Это как бы свидетельствовало о том, что эта смоковница, этот экземпляр должен иметь плоды. Там было время, не время было урожай собирать, но у нее был такой вид. А по сути она была пустоцветом. И я-то скорее бы даже заметил другое еще, что Священное Писание – это прежде всего откровение Божие, это слово Божие, которое одновременно свидетельствует и о человеке, и записано, в общем, человеком. И, ну, как толкователи же, например, указывают, что разночтения между евангелистами, к примеру, они только говорят о том, что это действительно подлинное откровение Божие. Потому что если бы, скажем так, евангелисты или авторы тех или иных книг Священного Писания между собой сговаривались бы как-то, а не действовали по именно вдохновению Божьему, а действовали чисто по человечеству своему, то и разночтений бы не было бы благодаря такого своего рода сговору. И в этом смысле то, как откровение Божие излагается в тексте Священного Писания, как раз-таки и говорит о том, что Бог, с одной стороны, используя, если это такое слово можно выразить, самого человека, точнее, взаимодействует с человеком, взаимодействует и с немощью человеческой природы. Сила Божия в немощи совершается. Бог при этом не боится какого-то, скажем так, недопонимания со стороны человека, что оно может возникнуть. То есть Бог в этом смысле не приспосабливается ко всякой немощи человеческой, а, несмотря на эту немощь, свидетельствует о своей правде, действительно являет истину. Все свидетельство Божие, все откровение Божие, оно истинно. А то, что мы порой не в состоянии осознать всю полноту являемой правды Божией, или нас может что-то смущать из-за нашей же немощи, недопонимания именно в явлении могущества Божьего и могущества правды Божьей, или некие, может быть, определенные образы того, как что происходило в Священном Писании, или как правда Божия в Священном Писании являлась, является, в том числе пророком, но здесь надо человеку уметь все-таки смириться пред величием Божиим.
Да, дело в том, что тогда не было материалистов. Не существовало этой манеры вот этого миропредставления, вот в этой дурной, одномерной бесконечности прогресса. Тогда все люди понимали, они жили в иерархии вечности. Они воспринимали мир как иерархию, текст как иерархию, все смыслы в иерархии, а известно и в богословии, и в магии, что если нет логического противоречия, то нет никакого смысла в этом, так сказать, утверждении. То есть какие-то аксиомы первоначальные есть, и дальше они могут непротиворечиво логически излагаться, но никакого нового смысла там не появится. И поэтому там, где противоречие, там смысл, который находится на следующем уровне смыслов, на более высоком уровне понимания. Это и в магии, и в кабале, и в богословии, всем хорошо известно, и вообще так думали все тысячи лет, люди все так думали. Это сейчас вот эти материалисты, для них это что-то сногсшибательное, они не представляют, что есть иерархия смыслов. Они, так сказать, мыслят вот этими кирпичами, вот этими определениями, моделями, и даже в этом не отдают себе отчета. Поэтому святые отцы говорят, что здесь «ожесточу сердце» его говорит о том, что просто Господь даст ему проявиться сердцу фараона таким, какое оно есть. Или, говоря таким языком вот в нашей модели, да, что такое, когда в тексте говорит Бог там накажет, погубит или вот ожесточит? Он просто отходит со своим промыслом от этого человека, да, он просто перестает жертвовать ради него. То есть он просто, этот человек остается один на один с его, с божественной справедливостью, без милосердия.
Здесь, знаете, еще является важной тема, что ожесточение сердца человеческого, там, фараона, не фараона, оно как раз-таки зависит в первую очередь от самого человека и от определенной меры беззакония, который человек, там фараон или целый народ египетский оказывается предан. Чем больше мера беззакония, которую позволяет, допускает человек или народ, или правитель, тем больше он духовно ослеплен, тем менее он способен к восприятию Слова Божьего, правды Божией. И толкователи здесь же указывают, что как раз-таки погубление младенцев еврейских – это было таким актом беззакония со стороны фараона и вообще египтянин, которое, собственно говоря, уже превзошло меру долготерпения Божьего. И как, собственно говоря, в истории неоднократно происходило и до сих пор может происходить, и не только с одними там египтянинами или амореями или хананеями. И это очень важная закономерность. Сперва сердце человека постепенно ожесточается, а Бог все пытается человека вразумить. А потом уже Бог отступает, и таким образом сердце человека ожесточается окончательно в какой-то уже предельной, крайней, губительной для самого же человека степени. Как и с фараоном, и с Египтом происходит в тех событиях, о которых мы говорим.
Да, так именно и толкуют святые отцы вот это место, ожесточу сердце его. То есть оставлю его самого с собой, перестану его сердце умягчать, и как бы жертвовать ради него, и он получит то, что заслужил, и то есть предоставлю его, его свободной воле. «И скажи фараону, — говорит Господь, Бог еврейский, — Израиль есть сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». И опять же здесь толкование святых отцов такое. Кто такой первенец фараона? Ну, понятно, что у него есть и сын первенец, и это как бы уровень такой бытовой, что потом все первенцы погибают, и погибает и первенец фараона. Но если смотреть на аналогию, что фараон – это как бы символ дьявола, то речь идет об откровении Иоанна уже, об апокалипсисе, когда Христос убьет Антихриста силой слова своего.
Ну да, Антихрист как первенец дьявола.
Антихрист, первенец дьявола, и здесь тоже пророчество об этом. И Моисей словом убивает египтянина, перед этим мы это обсуждали. И Господь Бог Иисус Христос также убивает Антихриста. И здесь есть вот это вот пророчество.
Да, альфа и омега, начало и конец. И говоря о событиях, казалось бы, древней истории, еще ветхозаветной, мы вполне логично приходим к событиям вообще конца земной истории перед вторым пришествием Христовым. Ну хорошо, у нас, как всегда, эфирное время для данного сюжета подходит к своему завершению. Продолжим, дай Бог, в следующий раз с Божьей помощью разговоры на эту и другие темы. Если хотите, кратко подытожить, пожалуйста.
Да, здесь еще история очень интересная на пути происходит с обрезанием сына Моисея. Но это, я боюсь, что кратко мы не сможем рассказать.
Да, это, кстати, довольно таинственная, интригующая, сложная история, говоря о которой, конечно, необходимо привлечь толкование святоотеческое, наверное, далеко не одно. Ну что ж, тогда продолжим в следующий раз. Спасибо всем, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры и поиски смыслов в плане именно христианского миропонимания. Спасибо всем, кто нам помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.